Глава вторая. Кабинет дядюшки был настоящим музеем. Здесь находились все образцы минерального царства, снабженные этикетками и разложенные в полном порядке по трем крупным разделам – горючих, металлических и камнеподобных. Как хорошо были знакомы мне эти научные побрякушки. Как часто, вместо того, чтобы бездельничать с товарищами, я забавлялся, сметая пыль со всех этих графитов, антрацитов, лигнитов, с образцов каменного угля и торфа. А битум, асфальт, органические соли, как тщательно их нужно было охранять от малейшей пылинки. А металлы, начиная с железа и кончая золотом, относительная ценность которых исчезала перед абсолютным равенством научных образцов. А все эти камни, которых хватило бы для того, чтобы перестроить наш дом на Королевской улице и даже предусмотреть в нем прекрасную комнату, которая так хорошо подошла бы мне. Однако, войдя в кабинет, я думал не об этих чудесах. Мои мысли были всецело поглощены дядюшкой. Он сидел в своем вместительном, обитом утрехтским бархатом кресле и держал в руках книгу, которую рассматривал с глубочайшим восхищением.
«Какая книга! Какая книга!»
— восклицал он. Этот возглас напомнил мне, что профессор Лиденброк время от времени становился библиоманом. Но книга имела в его глазах ценность лишь в том случае, если она была уникальна или, по крайней мере, неудобочитаема.
«Взгляни», — сказал он, — «разве ты не видишь? Это бесценное сокровище я нашел сегодня утром в лавке еврея Гевелиуса».
«Великолепно», — ответил я с притворным восхищением. «И действительно, чему столько шума из-за старой книжонки в кожаном переплете, из-за старинной пожелтевшей книжки с выцветшими буквами?» Между тем профессор продолжал восхищаться своим приобретением.
«Посмотри! Разве это не прекрасно?»
— спрашивал он и тут же отвечал.
«Да, восхитительно! А какой переплет! Легко ли книга раскрывается? Ну, конечно! Ее можно держать раскрытой на любой странице! Хорошо ли она выглядит в закрытом виде? Отлично! Обложка и листы хорошо сброшурованы, все на месте, все пригнано одно к другому. 7 веков существует книга, и ни единой трещины. Вот это переплет! Он мог бы составить гордость Базериана, Клосса и Пюргольда!»
Рассуждая так, дядюшка то открывал, то закрывал старинную книгу. Я не нашел ничего лучшего, как спросить, что же это за книга, хотя она мало меня интересовала. «А каково же заглавие этой замечательной книги?» — спросил я лицемерно.
«Это сочинение, — отвечал дядюшка, воодушевляясь, — носит название Хеймскрингла, автор его Сноре Турлисон, знаменитый исландский писатель XII века. Это история норвежских конунгов, правивших в Исландии».
«Неужели?» — воскликнул я, насколько возможно радостнее. «Вероятно, в немецком переводе?»
«Подумаешь!» — возразил горячо профессор. «В переводе! Что мне делать с переводом? Кому нужен перевод? Это оригинальный труд на исландском языке, великолепном, богатом идиомами и в то же время простом, в котором, не нарушая грамматической структуры, уживаются самые причудливые словообразования».
«Как и в немецком языке», — прибавил я, подлаживаясь к нему.
«Да»,
— ответил дядюшка, пожимая плечами.
«Но с той разницей, что в исландском языке существуют 3 грамматических рода, как в греческом, и собственные имена склоняются, как в латинском».
«Ах!» — воскликнул я, превозмогая свое равнодушие. «Какой прекрасный шрифт!»
«Шрифт? О каком шрифте ты говоришь, несчастный Аксель? Дело вовсе не в шрифте!» «Ах, ты верно думаешь, что книга напечатана? Нет, глупец, это манускрипт, рунический манускрипт».
«Рунический?»
«Да. Ты, может быть, попросишь объяснить тебе это слово?»
«В этом я не нуждаюсь», — ответил я с видом оскорбленного достоинства. Но дядюшка продолжал еще усерднее поучать меня, помимо моей воли, вещам, о которых я и знать ничего не хотел.
«Руны!» продолжал он, — это письменные знаки, которые некогда употреблялись в Исландии и, по преданию, были изобретены самим Одином.
Сноска. Один. В скандинавской мифологии высший из богов.
Но взгляни же, полюбуйся, нечестивец, на эти письмена, созданные фантазией самого бога.
Право, не зная, что сказать, я готов был пасть на колени, ибо такой ответ угоден и богам, и королям, и он никогда не ставит их в затруднительное положение. Но тут одно неожиданное обстоятельство дало нашему разговору иной оборот. Внезапно из книги выпал полуистлевший пергамент. Дядюшка накинулся на эту безделицу с жадностью вполне понятной. В его глазах ветхий документ, лежавший, быть может, с незапамятных времен в древней книге, должен был, несомненно, иметь огромную ценность.
«Что это такое?»
— воскликнул дядюшка. И он бережно развернул на столе клочок пергамента 5 дюймов длины, 3 ширины, на котором были начертаны поперечными строчками какие-то знаки, достойные чернокнижия. «Вот...» Точный снимок рукописи. Я должен привести здесь эти загадочные письмена, ибо они побудили профессора Лиденброка и его племянника предпринять самое удивительное путешествие XIX века. Профессор в продолжении нескольких минут рассматривал рукопись, затем, подняв повыше очки, сказал:
«Это рунические письмена. Знаки эти идентичны знакам манускрипта Сноре, но что они означают?»
Мне всегда казалось, что рунические письмена — лишь выдумка ученых для одурачивания простого люда, а потому меня отнюдь не огорчило, что дядя ничего не мог в них понять. По крайней мере, я заключил это по нервным движениям его пальцев.
«Однако...» «Это древнеисландский язык», — бормотал он себе под нос.
Профессор Лиденброк должен был, конечно, знать, какой это язык, ведь недаром он слыл замечательным языковедом. Было бы преувеличением утверждать, что он знал 2000 языков и 4000 диалектов, которые известны на земном шаре, и все же он говорил на доброй части из них. Встретив непредвиденное затруднение, он собрался было впасть в гнев, и я уже предвидел бурную сцену, но в это время на каминных часах пробило 2. Тотчас же приотворилась дверь, и Марта доложила:
«Кушать подано! К черту обед!»
— закричал дядюшка.
«И того, кто его варит, и того, кто будет его есть!»
Марта убежала. Я поспешил за нею и оказался, сам не зная как, за столом, на своем обычном месте. Я подождал немного, профессор не появлялся. Впервые, насколько мне известно, он пропустил эту трапезу. А обед-то был какой? Бульон, посыпанный петрушкой, омлет с ветчиной и мускатными орехами, жареная телятина под сливовым соусом, на десерт засахаренные фрукты и ко всему этому превосходное мозельское вино. И все это дядюшка прозевал из-за какой-то старой бумажонки. Право, как преданный племянник, я почел себя обязанным пообедать за нас обоих, что и выполнил на совесть.
«Невиданное дело», — сказала Марта. «Господина Лиденброка нет за столом».
«Невероятный случай».
«Это плохой признак»,
— продолжала старая служанка, качая головой. По-моему, отсутствие дядюшки за столом не предвещало ровно ничего, кроме ужасной сцены, когда обнаружится, что его обед съеден. Я с жадностью доедал последний кусочек, как вдруг громкий голос оторвал меня от стола. Одним прыжком я очутился в дядином кабинете.